Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Прошел 21 год с распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Родившиеся в то время дети уже стали взрослыми людьми, не имеющими четкого представления о том, как выглядела эта Югославия, как она строилась и как, в конце концов, развалилась. В каждой из бывших югославских республик, ныне независимых государств, есть официальная государственная политика памяти, которая сильно влияет на личную и общественную память, определяя, что и как нужно помнить из истории. Но именно это новое поколение, которое должно было впитать в себя политические реалии жизни в отдельных государствах, вдруг начало подвергать их сомнению, изучать самостоятельно, что объединяло и что разъединило народы когда-то единой страны. Сначала молодые ученые из трех стран объединились, чтобы написать книгу, а потом их еще раз объединила корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге, чтобы оценить и объяснить исследования.
Недавно трое молодых ученых из Сербии, Боснии и Герцеговины и Хорватии провели исследование с целью выяснить, существует ли общая модель памяти о Второй мировой войне и о войнах 90-х годов в этих бывших югославских республиках. Их книга под названием «Ревизия прошлого» вызвала большой интерес в регионе, в котором последние войны и послевоенное время оставили большой отпечаток не только на географических картах, но и на воспоминаниях самих свидетелей времени, или точнее, на их интерпретации истории. Наташа Говедарица анализировала ситуацию в Сербии, пытаясь ответить на вопрос, какие характерные черты несет в себе официальная политика памяти у нее в стране.
Можно сказать, что в Сербии существует два глубинных разреза, разрыва как в государственной политике памяти, так и в личной памяти самих граждан. Первый такой разрыв в перемене политики начался в конце 80-х, в начале 90-х годов. До того в социалистическом образце югославской политики памяти Второй мировой войны преобладал строго наднациональный принцип, олицетворенный в концепции братства и единства югославских народов, или, как теперь многие говорят, в мифе о братстве и единстве. С распадом общей страны эта политика памяти была изменена. Каждый из народов поставил на центральное место собственную нацию. А непосредственно в Сербии произошло то, что сербский народ получил главную роль и был изображен как жертва исторических обстоятельств, как во время Второй мировой войны, так и в послевоенном социалистическом периоде и в конфликтах в бывшей Югославии 90-х годов. То есть первый разрыв произошел тогда, когда миф о братстве и единстве заменили мифом о вечном конфликте югославских народов. Бывшие братские народы становятся врагами, несущими в себе негативные качества, из-за которых может пострадать или постоянно страдает сербский народ.
Запомнилось, как перед началом югославского конфликта телевидение Сербии постоянно показывало извлеченные из глубоких горных оврагов черепа убитых во время Второй мировой войны хорватскими фашистами-усташами сербов. С утверждением «История повторяется». Но это было во времена режима Слободана Милошевича, которые завершились в 2000 году, через год после последней войны бывшей Югославии, Косове. А что изменилось после ухода Милошевича?
После падения режима Милошевича произошел второй крупный разрыв в политике памяти в Сербии. Это нетипично для стран Восточной Европы, чтобы, как в Сербии, переход от социализма происходил в два этапа. В остальных странах Восточного Блока, даже на Балканах, социализм был разрушен в конце 80-х, начале 90-х годов. Но в Сербии Милошевич долго воспринимался носителем социалистических и коммунистических идей. Кто-то даже считал его последним социалистическим лидером в Европе, и лишь после его падения в 2000 году началась еще одна расправа с социалистическим и коммунистическим прошлым. В то время новая сербская элита провозгласила себя спасительницей от коммунизма, полностью отделила себя от политики Милошевича в этом вопросе, но практически не пересмотрела национальную, то есть националистическую программу, которая в 90-х годах толкнула Сербию в конфликт с почти всеми народами бывшей Югославии.
Сербские историки особо отмечают тот факт, что тогда новые, так называемые демократические власти, начали замалчивать светлые традиции антифашизма, не желая напоминать, что сербы были чуть ли не главной силой титовских партизан во время Второй мировой войны. Правда, память о партизанах была отодвинута на задний план еще во времена Слободана Милошевича.
Раньше в Сербии 7 июля широко отмечался День восстания против фашизма. Такой праздник был и во всех остальных республиках Югославии, только даты в каждой из них отличались. Это был очень важный государственный праздник, когда проводились разные манифестации у памятников жертвам фашизма, выступали ветераны и политики, проходили торжественные концерты, по телевидению шла специальная программа. Эта практика постепенно была сведена на нет. Во время режима Милошевича этот праздник еще существовал, но в начале 2000 года был отменен. Теперь в Сербии нет праздника, которым бы отмечалась антифашистская борьба или восстание против фашизма, несмотря на то, что, согласно мнению очень большого числа сербов, это восстание представляет собой один из самых светлых эпизодов в истории их страны.
Истории Сербии.
Бывшая Югославия, и особенно Сербия, внесла огромный вклад в борьбу против фашизма во Второй мировой войне. Сербский народ понес большие человеческие и материальные жертвы. А теперь порой кажется, что главной государственной задачей являются поиски могилы ныне провозглашенного сербским героем вождя движения сербских четников, фашистских коллаборационистов, генерала Дражи Михайловича, убитого коммунистами в 1946 году. Ряд сербских партий демократического толка считают себя идеологическими преемницами именно равногорское движение четников Михайловича. А с оправданием четников существенно изменилось в стране и отношение ко Второй мировой войне, к югославским партизанам, которые были провозглашены родоначальниками политического тоталитаризма Югославии.
Произошло так, что постепенно, сначала из центра Белграда, а потом и далее по стране, были удалены все знаки памяти антифашистской борьбы югославского партизанского движения. Одновременно шла и законодательная работа, реабилитация и апологетика движения сербских четников, которые во время Второй мировой войны, согласно официальной истории, просуществовавшие целых 60 лет, были коллаборационистами. Сегодня в Сербии действует закон, который дает членам движения четников такие же права, как партизанским бойцам. Есть законодательный акт, который реабилитирует четников, причем полностью оставляются без внимания те тяжелые преступления, которые они совершали, главным образом против граждан не сербов, но во многих случаях и против сербского населения в Сербии, там, где сербов подозревали в сотрудничестве и предоставлении помощи партизанам. Сейчас в Сербии существует тезис о равноправном участии этих двух движений в сопротивлении фашизму, несмотря на то, что никакими историческими фактами это не подтверждено.
Не потому ли никто от Сербии не принимал участие в праздновании 60-й годовщины окончания Второй мировой войны в Москве? Сербская делегация не присутствовала на церемонии памяти по случаю годовщины освобождения концлагеря Освенцим, в котором были убиты много граждан Сербии еврейской, цыганской и сербской национальностей.
Разорвав с коммунизмом, пожертвовали и антифашизмом. Я не хочу, чтобы меня поняли так, что Сербия, дескать, полностью отреклась от антифашизма, ведь за этим превращением четников в антифашистов стоит определенное желание сохранить антифашистский имидж. Это просто доказывает мое впечатление и вывод о неуравновешенной, противоречивой и не до конца осмысленной политике памяти в Сербии, когда одновременно ведется заигрывание с различными, порой противоречащими одна другой концепциями. Часто это делается из политической выгоды или, например, из-за попытки быть лучшими друзьями то России, то Европейского Союза.
Годами кладбище освободителей Белграда находилось в крайне запущенном виде. Оно было практически не знаком памяти, а знаком забвения. На этом кладбище похоронены 818 солдат и офицеров Красной Армии, погибших во время освобождения столицы Сербии от фашистов осенью 1944 года. И даже официально провозглашенная дружба с Россией в этом случае долго не влияла на официальную память.
Интересная посета Медведева.
Интересным в связи с этим является визит Дмитрия Медведева в Белград в 2010 году. Перед этим визитом впервые после долгих лет кладбище освободителей Белграда было очищено и убрано. Кстати, раньше оно было важным для страны символом памяти. Случилось и то, что перед, во время и после визита Медведева посол России в Белграде энергично настаивал на том, чтобы некоторым улицам были возвращены прежние названия по именам красноармейцев. Переименование улиц, кстати, хороший пример политики памяти и ее проявления на практике в Сербии. В самом центре Белграда была улица генерала Жданова, улица маршала Толбухина, много других улиц, названных по именам освободителей столицы. Но в конце 90-х годов этим улицам были возвращены названия, существовавшие до Второй мировой войны. Но потом в атмосфере подчеркнутого политического сближения Сербии с Россией снова появились улицы имени тех же русских генералов, только теперь на окраинах Белграда. Этого потребовала восстановленная сербско-русская дружба.
Не странный ли компромисс?
Я бы сказала, что это трудный и дорогой принцип ведения внешней и внутренней политики, который опосредованно влияет на официальную политику памяти и ее проявления. Это приводит в растерянность как граждан, так и само государство. Ведь известен же психологический феномен амбивалентности, когда тот, кем владеют противоположные мотивы, на самом деле стоит на месте, не в состоянии двигаться ни в одном направлении. Мне кажется, что именно такой грустный случай в политике памяти имеет место в Сербии сегодня.
О ситуации в Сербии рассказывала Наташа Говедарица. А есть ли сходство Сербии политики и культуры памяти с соседней Хорватией? Ведь в 90-е годы, во время самого большого взлета национализма, были и хорватская столица Загреба люди, которые вели постоянную борьбу за то, чтобы сохранить память жертв фашизма. Об этом я беседую с политологом из Загреба Тамарой Банеглав.
В начале 90-х годов большое число улиц, площадей и других публичных мест в Хорватии были переименованы. Улицы, школы, предприятия названы именами славных югославских партизан, народных героев и коммунистов. Получили другие названия, чаще всего по имени личностей или по событиям из хорватской истории. Больше всего споров в хорватском обществе вызвало переименование площади жертв фашизма в центре Загреба. Эта площадь в декабре 90-го года, в самом начале югославского конфликта, была переименована в площадь выдающихся хорватов. Однако по инициативе граждан сразу был создан комитет по возвращению площади имени жертв фашизма. Потом каждый год на День Победы над фашизмом 9 мая на площади проходили антифашистские манифестации, на которые собиралось много людей. Так это длилось 10 лет подряд, а в конце 2000 года площади было возвращено имя жертв фашизма. Случилось это благодаря тому, что после парламентских выборов правительство вместо националистов сформировали партии левого толка.
Как исчезали Хорватии символы социалистической Югославии?
Менялось все то, что могло вызвать воспоминания о Югославии у нашего общества. В 90-х годах по всей Хорватии было разрушено или демонтировано около 3000 памятников, связанных с народно-освободительной борьбой и партизанским движением и Второй мировой войной в целом. Многие из этих памятников и памятных знаков просто исчезли или были убраны с публичных мест. Из-за политической цензуры их постигла грустная судьба, целью которой было лишить людей памяти во Второй мировой войне.
Однако со сломом югославской идеи и с обретением Хорватии независимости, провозглашенной в 1991 году, в новой стране начала формироваться и новая идеология. Перемены политики памяти очень заметны на примере торжественных мероприятий в символических исторических местах. В социалистической Югославии одним из государственных мест памяти был концлагерь Ясеновац Хорватии, которым под руководством хорватских фашистов-усташей были убиты десятки тысяч сербов, евреев, цыган и хорватских антифашистов. В независимой Хорватии главным местом памяти Второй мировой войны, кажется, стал городок Блайбург в Австрии. У Блайбурга летом 1945 года югославские партизаны без суда и следствия расстреляли сбежавшие туда политическое руководство фашистского независимого государства Хорватия, их военные отряды и расправились также с мирными гражданами, хорватами, которые отступали вместе с усташскими войсками. Ясеновац и Блайбург – два противоположных места памяти.
Воспоминания о Блайбурге – это та часть памятного исторического наследия, которая в Хорватии вызвала самые большие противоречия. Получилось, что память о Блайбурге напрямую конкурирует с памятью о Ясеноваце. Наблюдая за мемориальными церемониями в Блайбурге и Ясеноваце, можно предельно ясно увидеть те перемены, которые произошли в политике памяти в Хорватии. Хорватская общественность начала активно обсуждать два этих исторических места памяти и обсуждала то, что в каждом из них произошло, так словно выбирала для себя какое-то одно. Однако позже оказалось, что память Блайбурга конкурировала не только с Ясеновацем, но и с памятью последней войны 90-х годов. Такое впечатление возникло потому, что во время мемориальных церемоний в Блайбурге постоянно упоминается война 90-х годов в Хорватии. Проводятся какие-то параллели между страданиями сербов в концлагере Ясеновац во время Второй мировой войны и хорватов во время последней сербо-хорватской войны, названной в Хорватии Отечественной.
Важную роль в официальной политике памяти играют государственные праздники. Сегодня в Хорватии еще есть памятные даты, которые праздновались в Югославии?
В течение 90-х годов государственные праздники часто менялись. Практически они менялись каждый раз, когда власти приходил кто-то новый. Поэтому получилось так, что порой даже большинство граждан Хорватии не знают, что случилось в тот день, когда отмечается некий праздник. И понятно почему. Ведь государственные праздники были избраны так, чтобы они отвечали потребностям актуальных властей. Большинство праздников, которые существовали в бывшей Югославии, отменены, а появились совершенно новые, зачастую связанные с новейшей историей Хорватии. С 91 года, с момента провозглашения независимости. Антифашизму теперь посвящен лишь один день – 22 июня.
Кстати, история этого праздника, о котором заговорила Тамара Баниглав, в Хорватии любопытная. Напомню, что в Югославии каждая республика имела свою дату Дня восстания. Выше остальных в иерархии была Сербия. Восстание народа против фашизма праздновалось 7 июля. Потом Черногория 13 июля, а Босния и Герцеговина и Хорватия 27 июля. Но в Хорватии посчитали проблемой тот факт, что 27 июля 1941 года восстали на самом деле не хорваты, а хорватские сербы против усташей. Поэтому было принято решение День восстания, День антифашизма, провозгласить по календарю раньше всех остальных бывшей Югославии – 22 июня. Поводом послужило то, что в этот день, в 1941 году, сразу после нападения гитлеровской Германии на СССР, в Хорватии был сформирован первый партизанский отряд. Босния и Герцеговина – случай, казалось бы, особый. После страшной войны 90-х годов новая страна по мирным соглашениям осталась единой, но на практике разделенной по этническим швам между сербами, хорватами и башняками-мусульманами. А каждый из народов, лучше сказать, каждое из их политических руководств, выбрал свою политику памяти. Отношение ко Второй мировой войне и партизанскому наследию, в частности, отношение к памятникам антифашистского движения и сегодня отражает эту официальную политику памяти. Об этом рассказывает докторант Центральноевропейского университета в Будапеште, уроженец Боснии Дарко Карачич.
У нас политику памяти определяют политические партии, но определенное влияние на нее, особенно на память о партизанах, оказывают и некоторые организации, такие как Союз объединений бойцов народно-освободительной войны. Он был создан сразу после Второй мировой войны в социалистической Югославии и в бывших ее республиках. Существует до сих пор. Этот союз ветеранов определял политику памяти партизан во время коммунистического строя в Югославии и продолжал ту же политику и после 90-го года, после первых многопартийных выборов в Боснии и Герцеговине.
Герцеговины.
Но уничтожение памятников антифашизму ведь началось сразу после первых многопартийных выборов в Боснии, на которых победили националисты.
Активное уничтожение памятников и любых других символов памяти Второй мировой войны, воспоминания о титовских партизанах началось сразу после выборов в одной части Боснии и Герцеговины, в той части республики, которая была под контролем военизированной организации Хорватский совет обороны. В хорватской части Боснии и Герцеговины сразу начали менять название всех улиц, которые каким бы то ни было образом напоминали партизан и их роль во время Второй мировой войны. В остальных двух частях Боснии, в сербской под контролем войск Республики Сербской, в мусульманской под контролем армии Боснии и Герцеговины царило забвение. Там не было политики активного разрушения и уничтожения мест памяти партизан, хотя отдельные инциденты и случались. Там просто считалось, что после падения югославского социалистического режима эта часть нашего прошлого совершенно не важна. А на территории, которую во время и после войны контролировали войска Республики Сербской, некоторые из мест памяти партизан были просто присвоены. Они стали местами памяти движения четников.
Именно в Боснии и Герцеговине во время Второй мировой войны происходили крупные сражения и славные победы партизанов под руководством Йосипа Броза Тита над фашистскими силами. Решающей считается битва в долине реки Сутьеска, где летом 1943 года целый месяц 22 тысячи югославских партизан сражались с наступающими фашистскими войсками численностью 127 тысяч человек. Погибла треть партизанских отрядов, но немцы были остановлены. Это сражение в истории Югославии занимает такое же место, как Сталинградская битва в истории СССР. На горе Тентиште позже был воздвинут большой мемориал.
Тенеште было центральным местом памяти всей социалистической Югославии. На Тенеште до падения социалистического режима собирались в организованном порядке люди со всей страны. Коммунистическая партия Югославии, Союз коммунистов, каждый год организовывала многочисленные мемориальные мероприятия. Особенно крупными они были каждый пятый и десятый год от событий Второй мировой. Тогда там порой собиралось более 100 тысяч человек, но все прекратилось в конце 80-х. Даже, судя по газетным публикациям тех времен, можно понять, что и до падения коммунистического режима в Югославии, когда он только начал шататься, о Тенеште в стране стали забывать. В 90-м и 91-м году пресса отмечала, что люди больше на Тенеште не приезжают. Проведение ежегодных памятных торжеств было прекращено, и только с 2000 года на Тенеште снова начали отмечать важное событие Второй мировой войны – битву между партизанами и фашистами.
А кто после Боснийской войны начал вновь организовать памятные церемонии на мемориале в Тентиште?
Вначале вместе две стороны, сербы из Республики Сербской и бошняки из Боснийской Федерации. Ключевую роль в этом играли две организации Союза ветеранов Народной освободительной войны двух частей страны. Но через пару лет, в 2003-м, эти организации разделились, как сами сообщили, по идеологическим причинам. Федеральный союз бойцов Народной освободительной войны выступил против того, что в организации ежегодной акции памяти участвуют политические органы Республики Сербской. Такой раскол продолжался и позже. А в 2006 году и вовсе на Тенеште были организованы два отдельных мероприятия с разницей в 7 дней. В одни выходные там провели церемонию бошняки из Федерации Боснии и Герцеговины, а в следующие – сербы из Республики Сербской.
А в чем настоящая причина раскола?
Причина ссоры между этими двумя организациями, в частности политиками, принимающими участие в этих манифестациях, состоит в том, что они хотели их превратить каждый в свою политическую трибуну. Например, в 2006 году на первых страницах газет были опубликованы фотографии политиков, выступивших на торжественной церемонии, и их речи. Там были все ведущие политики тех времен, а выступали они лишь потому, чтобы воспользоваться моментом и расширить возможности своей политической пропаганды.
В каком состоянии сегодня эти места памяти Боснии и Герцеговины?
На одной части территории Боснии и Герцеговины их разрушение проводилось систематически. Большинство этих памятников, мемориальных досок, мест памяти с надписью надписями, которые напоминали про партизанскую борьбу во время Второй мировой войны, были уничтожены или сняты. Некоторые из них находятся в таком запущенном состоянии, что практически не видны. Первыми под удар попали бюсты героев, ведь их больше всего было видно. Они были выставлены на публичных местах, у государственных зданий, у канцелярий местного самоуправления, у школ и фабрик. Большинство этих бюстов уничтожены или куда-то убраны. В некоторых местах они позже были возвращены, но такое случалось редко. Вообще, политика памяти о партизанах времен Второй мировой войны на территории Боснии и Герцеговины настолько разнородна, что трудно даже делать общий вывод. Политические императивы отличаются от города к городу, от деревни к деревне. Политика памяти очень менялась. Случалось, что в одном из двух соседних сел все еще стоят памятные знаки партизанам, а в другом все разрушено. И так по всей Боснии, в зависимости от присутствия определенного военного формирования во время последней войны. Военное присутствие означало власть над этой территорией, и правящие партии могли определять свою политику памяти по отношению к партизанам, как и к любым другим событиям прошлого.
С молодыми историками из трех стран бывшей Югославии беседовала Ая Куги. И вторая часть этого разговора в следующем подкасте «Продолжение политики». Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Напомню, что мы уже не первый раз ведем разговор об исламизации Турции. Мы завели его для того, чтобы исследовать, что происходит с обществом, когда в него начинает проникать религия. В разделе «Продолжение политики» на сайте свобода.орг вы найдете рассказы о влиянии ислама на театр и искусство, о партийном и религиозном, о настроении турецкой улицы, о спорах между светским и религиозным образованием. Наш разговор сейчас о влиянии ислама на медицину и здравоохранение, а соответственно на физическое здоровье общества. Елена Солнцева, Стамбул.
С первыми звуками утренней молитвы у здания городской мечети собирается довольно много людей. Женщины качают вечно кричащих детей. Усталые пожилые крестьяне занимают очередь с ночи, жалуются на больные ноги, боли в животе, которые именуют простывшим желудком. В Анатолии, центральной Турции, малограмотное население доверяет имамам больше, чем врачам. В каждой сельской мечети находится комната здоровья, где принимает медбрат или врач общей практики. На прием обычно приходят не менее 100 человек. Закончив осмотр, врач отправляется к самым тяжелым больным. Вот как, например, описывает на страницах популярного журнала «Темпа» будний день врача стамбульский журналист Мехмет Алтын. Турецкий город Битлис на границе с Арменией построен на крутом склоне горы. Здесь есть лишь одна нормальная улица, остальные же представляют собой выдолбленные в скале лестницы, которые с началом зимы заносят снегом. Чтобы добраться до пациентов, приходится ехать верхом или идти пешком по горам. Мерзлые склоны не может преодолеть никакая, даже самая современная техника. Обычный шаг напротив без труда добирается до самых труднодоступных домов. На горных тропах животное способно перенести груз, равный собственному весу. Местные врачи называют ослов каретами скорой помощи. Они перевозят и тяжелые сумки с медицинскими инструментами, провизию и кислородные подушки, да и самих больных. Беседую с терапевтом Юсуфом Кардаклы, который несколько лет проработал на юго-востоке Турции, а теперь имеет частную практику в Стамбуле.
Жизнь врача представляет там собой сплошное дежурство. Начинающий доктор психологически не подготовлен к такой работе. Его учат большой медицине, с лабораториями, сложными приборами. А там приходится вести борьбу не только с болезнями, но и с религиозными предрассудками у населения. Меня, например, один раз не допустили к девушке, у которой сильно болел живот, чтобы ее осмотреть. Ее религиозные родители посчитали, что это неприлично. Пришлось вызывать скорую помощь из соседнего городка.
Чтобы привлечь докторов в неблагополучные районы, власти освободили их от службы в армии. Уклонистам грозят довольно жесткие наказания, вплоть до длительного тюремного заключения и лишения турецкого гражданства.
Клюнув на приманку, выпускники медицинских вузов медвузов приезжают, но отработав около 2 лет, таков положенный срок, все-таки уезжают обратно. Там нужна глобальная работа по профилактике и обучению населения. Люди погибают от самых простых инфекций. Эпидемия птичьего гриппа в этих районах разразилась в прошлом году из-за несоблюдения элементарных правил гигиены, что связано с общей неграмотностью населения и нехваткой врачей. Заразившись опасной инфекцией, умерли 4 детей, которых можно было бы спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь.
Идет полное уничтожение научного мировоззрения, говорит преподаватель Стамбульского вуза, который просит не называть его настоящего имени, опасаясь карательных мер со стороны администрации. Они хотят, чтобы мы отказались от современной науки и окончательно встали на сторону религиозных предрассудков. Действительно, по религиозным соображениям многие верующие студенты отказываются изучать медицину и естественные науки, что неизменно отражается на общем уровне развития страны. Исламские ученые вот уже который год продолжают дебаты о допустимости трансплантации органов. Они пытаются убедить верующих доноров не жертвовать свои органы, несмотря на то, что турецкие медики уже давно и успешно ведут операции по пересадке. Есть случаи, когда студенты даже после окончания медицинского факультета отказываются работать в трансплантологии. Это происходит из-за неуверенности и давления со стороны консервативных семей, которые считают это грехом. Вот что говорит на условиях анонимности преподаватель медицинского факультета одного из стамбульских вузов.
Исламские ученые не могут договориться о едином определении понятия физической смерти. Они считают, что смерть не наступает во время прекращения деятельности коры головного мозга. Душа человека живет после смерти. Поэтому многие считают, что трансплантация органов и переливание крови возможны только от живых доноров. Хотя донорство, в принципе, не разрешено во многих мусульманских странах. В Коране не говорится о запрете пересадки органа и наказании за это деяние во время судного дня. Это табу, которое создали консерваторы. В Турции Совет по религиозным делам еще лет 20 назад вынес решение о том, что ислам позволяет жертвовать органы на трансплантацию.
Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, в настоящее время у более 5000 турок диагностирован вирус иммунодефицита ВИЧ. Однако эксперты говорят, что в действительности больных гораздо больше. Большинство зараженных не подозревают, что являются носителями опасного заболевания, а поэтому не обращаются в больницы. Так, по данным оппозиционной газеты «Джумхуриет», в стране практически свернуты программы по борьбе с венерическими заболеваниями и СПИДом. Газета приводит случай, как 6-летнего мальчика, который заражен ВИЧ-инфекцией, отказались принять в первый класс на юго-востоке Турции. Мальчика заразили 4 года назад в местной больнице, куда он был доставлен для лечения сильных ожогов, полученных в результате несчастного случая. На ребенка опрокинулся чайник с кипятком. Там ему перелили кровь, зараженную вирусом иммунодефицита. Ни один сотрудник больницы не понес наказания. Маленькому мальчику сказали, что он сможет пойти в школу, но администрация начальной школы отказалась рассматривать документы на прием ребенка в первый класс, мотивируя это тем, что они не знают, что делать в случае, если с мальчиком что-нибудь случится в школьных стенах. Руководство школы также заявило, что требуется установить, кого считать ответственным, если мальчик заразит вирусом другого ребенка. Вот что сказал турецким журналистам отец мальчика Осман.
Они попросили, чтобы я принес медицинское заключение из больницы. Я долгое время пытался получить это заключение, но у меня до сих пор не получалось. Школьная жизнь моего сына закончилась до того, как началась. Сейчас мы пытаемся научить его читать и писать. Мы должны возить его в Анкару каждые 3 месяца, чтобы проводить лечение, расходы на которое покрывает государство. Но мы вынуждены покинуть свой дом и переехать на новое место, чтобы спастись от разговоров соседей.
«Помогите, я, кажется, заболела СПИДом». Такие просьбы о помощи можно увидеть на страницах молодежных интернет-сайтов. Интернет остается единственным источником, где можно почерпнуть хоть какую-то информацию об этом заболевании. У правящей партии до сих пор не доходят руки заняться этой важной проблемой, говорит врач-уролог Стамбульской клиники Medical Park Осман Курнаклы. Государственные программы борьбы со СПИДом недостаточно финансируются, не хватает грамотных специалистов, больные до сих пор платят за лечение из своего кармана. В частных больницах тест на СПИД стоит очень дорого, а в государственных клиниках существует реальная возможность огласки результатов тестирования. Данные об инфицированных просачиваются в местную прессу. Такое уже случалось в Анкаре и Стамбуле. Под запретом находится публичная реклама контрацептивов. Молодых людей не учат пользоваться презервативами. В некоторых религиозных районах их просто негде купить. Владельцы магазинов и аптек отказываются продавать запретный товар, чтобы не вызывать осуждения у религиозных и верующих покупателей. Узнав о страшном диагнозе, многие в Турции кончают жизнь самоубийством. Хотя правящая партия утверждает, что заботится о здоровье нации. Не так давно в Турции запретили продажу алкоголя в общественных местах и в кафе, ресторанах, находящихся под контролем городских властей. По утверждению чиновников, закон призван способствовать воспитанию здорового поколения и охранять молодежь от дурного влияния. Лидер партии Реджеп Эрдоган, который, как истинный мусульманин, не употребляет алкоголь, стал автором еще одного законопроекта о запрете курения в общественных местах. Турция на данный момент является одной из самых курящих стран мира. От пагубной привычки страдает половина взрослого населения страны. За последние 20 лет число курящих увеличилось на 80%. Каждый час от заболеваний, связанных с курением, в стране умирает 12 человек. Как заявило Министерство здравоохранения Турции, курение стало главной проблемой из числа угрожающих здоровью нации. Этим воспользовались предприимчивые торговцы, которые выпустили так называемую «исламскую сигарету», которая якобы помогает бросить курить. Правда, вскоре Министерство здравоохранения приостановило продажу исламских сигарет, которые, по словам экспертов, не так уж и безопасны для здоровья. Как оказалось, сигареты вызывают сердечную болезнь и высокое кровяное давление. Один из депутатов от правящей партии даже посоветовал курильщикам обратить свои взгляды в историю, попробовать османский табак – смеси полыни, тысячелистника, чабреца, валерьяны и мяты, иногда, собственно, табаком, которым столетиями пользовались турки. До сих пор в ряде турецких газет этот табак рекламируют в качестве лекарства от всех болезней. Самые наивные верят, что курение успокаивает нервную систему, снижает кровяное давление, улучшает сон и аппетит. Вот что говорит хозяин стамбульского паба Ахмед.
В качестве негативного примера чиновники используют вождя турецкой нации, создателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, который умер от цирроза печени в возрасте 57 лет. Они утверждают, что в своей резиденции Ататюрк регулярно организовывал грандиозные попойки, и даже его собственная жена не могла на него повлиять. Это очерняет образ вождя и вызывает постоянные протесты со стороны светского населения Турции.
А не так давно премьер-министр Турции начал кампанию за запрет абортов. Выступая перед своими сторонниками, он заявил, что женщина должна рожать не менее 3 детей, что благотворно скажется на демографической ситуации в Турции. Нынешний закон, принятый в начале 80-х годов, разрешает прерывать беременность до 10-й недели. Если существуют медицинские показания, аборт можно сделать и позже этого срока. Однако скоро прерывать беременность женщинам в Турции можно будет лишь по медицинским показаниям. Существующий законопроект уже внесен в турецкий парламент. В ответ по всей стране прокатились митинги протеста. В середине лета, несмотря на жару, в Стамбуле собрались более 10 тысяч женщин, которые заявили, что это ущемление их прав. К демонстрантам присоединились стамбульские врачи-гинекологи, которые уверены, что запрет на аборты повысит материнскую смертность в стране. Вот что говорит стамбульский гинеколог Гюн Эрсин.
Женщин, которые искусственно прерывают беременность, называют убийцами. Однако нужно задуматься над тем, кто же на самом деле убийца. В год в мире примерно 50 миллионов женщин обращаются в подпольные клиники для проведения абортов. Половина операций проходит в опасных для жизни условиях. От этого ежегодно погибают около 70 тысяч женщин. Многие получают заражения и травмы. Каждый человек имеет право воспользоваться медицинскими технологиями для лечения бесплодия, предотвращения беременности или ее прерывание. Женщина должна иметь право на личную жизнь, самой решать, заводить ли ей ребенка.
Ранее под давлением чиновников правящей партии был принят запрет на кесарево сечение в целях пропаганды естественных родов. Один из членов парламента от правящей партии «Справедливости» назвал кесарево сечение слишком удобным способом производить потомство. Вместо того, чтобы родить ребенка естественным путем, женщины делают кесарево сечение, пишет одна из правительственных газет. Так якобы легче рожать, нежели переносить родовые схватки. Но неизвестно, какова будет степень уважения, любви и привязанности ребенка к матери, которая родила его таким удобным способом. Еще более грозные меры были приняты против искусственного оплодотворения женщин. Парламентарии правящей партии даже запретили турчанкам проводить экстракорпоральное оплодотворение в других странах. Более того, в парламенте находится на обсуждении законопроект о введении уголовного наказания за проведение этой процедуры. Предусмотренный срок заключения до 3 лет. Сами чиновники ссылаются на статью Уголовного кодекса о скрытии отцовства. В Турции нет банка спермы, а отцом ребенка может быть только настоящий муж. Если мужчина по тем или иным причинам не мог иметь ребенка, а семья обычно ехала за границу, говорит мне 40-летняя Айша Аркан, теперь по возвращению в Турцию их может ожидать суд. Не так давно в Стамбуле разгорелся скандал по поводу того, что одна турецкая пара прибегла к экстракорпоральному оплодотворению в Германии. Женщина получила сперму из банка доноров, что по турецким законам равносильно прелюбодеянию. Стамбульский врач-гинеколог Гюн Эрсин сожалеет, что Турция никак не может адаптироваться к развитию европейской научной мысли.
Получение яйцеклеток женщины или введение спермы должна проводить женщина-врач-мусульманка. Необходимо следить за тем, чтобы семя не было подменено или же по ошибке не ввели бы семя постороннего человека. Искусственное оплодотворение должно быть произведено при жизни мужа, так как после смерти мужа искусственное оплодотворение его семенем запрещено. По этим же причинам запрещено и суррогатное материнство. Однако я не могу понять, почему.
В Турции до сих пор не развита лабораторная диагностика заболеваний, передающихся половым путем. Женщин, приходящих на прием с проблемами, даже в частных стамбульских клиниках на приеме, врачи спрашивают, а вы замужем? Тесты на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем, практически не делают. Вернее, делают в 2 частных лабораториях за очень большие деньги. Микробиология и бактериология находятся в зачаточном состоянии. Многие врачи используют методы, которые в европейских клиниках бытовали в 70-е годы. Вот что говорит врач стамбульской частной клиники Мария Калармак.
Очевидно, что все это происходит по религиозным соображениям. В крупных турецких больницах была проведена модернизация. В лабораториях стоит современное оборудование. Они его используют, но не до конца. Не делают, например, анализ на восприимчивость к антибиотикам, чтобы знать, как лечить. До сих пор работают при помощи микроскопов, используют примитивную классификацию микроорганизмов. Они просто ограничиваются микроскопом и посевом на чашку Петри, делают идентификацию на глаз, не используют современные методы ДНК при диагностике вирусных заболеваний. Бактериология – очень дорогая вещь. Религиозным туркам она, очевидно, не нужна.
Консервативная политика правящей партии приводит многих докторов в недоумение и заставляет покидать страну. Партия тратит неистощимую энергию на то, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей и привить населению консервативные религиозные нормы, чтобы контролировать их повседневную жизнь, пишет оппозиционная газета «Сиздю». Религиозные пациенты отказываются переливать свою кровь из-за якобы запретов в Коране. Мусульманки требуют, чтобы их осматривали только врачи женского пола. Религиозные родственники запрещают вскрывать умершее тело. Конец цитаты. Журналист Айхан Кайнаклы.
Вопрос о хиджабах переходит в больничные палаты. В Турции со времен основания Светской Республики существует закон о запрете для женщин на ношение хиджаба в светских учреждениях, в том числе и в больницах. Однако жены видных чиновников правящей партии, которые сами носят исламский платок, требуют, чтобы их обслуживали медсестры в исламской одежде.
Турецкие врачи продолжают покидать страну. На фоне этого процветают исламские интернет-магазины, травы из Мекки, мази и настойки трав по рецепту известных исламских ученых, видеокассеты с правильным религиозным меню. В сети можно вылечить геморрой, узнать о новинках исламской мысли. Создатели подобных сайтов призывают отказаться от покупки западной косметики известных фирм и перейти на натуральные продукты – мед, хну, басму, сурьму. А вот что отвечают исламские специалисты девушке Айше Калем, которая пишет в интернете, что хочет отбелить кожу. Некоторые люди стараются изменить создание Аллаха. Если бы Всевышний Аллах захотел создать эту девушку белой, он сделал бы так. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В следующем подкасте «Продолжение политики» мы поговорим о влиянии ислама на бизнес. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. И еще одна история на сегодня. Когда-то, еще в начале первого тысячелетия, римляне, которые владели в те времена Испанией, добывали на севере Иберийского полуострова в Астурии золото. Много веков рудники, считавшиеся выработанными, были заброшены. Но теперь оказалось, что запасы золота там не только не выработаны, но и являются самыми большими в Западной Европе. И все бы ничего, и добывать бы это золото, и получать от него прибыль, но только разработкам препятствует местное население. В этих местах побывал мой коллега Виктор Черецкий.
Муниципальный округ Тапья находится на берегу Кантабрийского моря. В нем проживает 4000 человек. Места здесь заповедные – морские пляжи, холмы, покрытые девственным лесом, озера. Традиционные занятия жителей – рыболовство, молочное животноводство и с недавнего времени обслуживание многочисленных туристов, испанцев и иностранцев, приезжающих полюбоваться красотами пейзажей и на отдых. Канадская компания Astur Gold, решившая заняться добычей золота в Испании, купила прииск, принадлежавший ранее местной горнодобывающей компании, в 2010 году за 20 миллионов евро. Компания, по данным испанской прессы с российским капиталом, утверждает, что главное богатство региона – это не природа, а золото, залежи которого находятся глубоко под землей. Поэтому, собственно, оно и оказалось в свое время недоступным римлянам. По подсчетам горных инженеров, месторождение может дать более 40 тонн драгоценного металла. Компания, собственность предпринимателя Кэрри Пинковский, ведущая добычу цветных металлов также в России, заявляет, что золото обеспечит небывалое процветание региону, не нанесет никакого вреда природе, поскольку фирма берет на себя все гарантии по ее охране. Открытой разработки, а соответственно гигантских карьеров не будет, для добычи будут прорыты подземные тоннели. Представитель компании в Испании Франциско Лопес Кансио.
Во-первых, мы создадим рабочие места. Во-вторых, большой доход в виде налогов получит как местный муниципалитет, так и региональное правительство Астурии. В-третьих, по части защиты природы мы сделаем значительно больше, чем того требует испанское природоохранное законодательство. Мы сознаем, что этот последний вопрос наиболее болезненный для населения. Поэтому мы стараемся убедить жителей в том, что их край останется таким же живописным, как и прежде.
Кого-то из жителей Тапья подобные рассуждения представителей компании вполне убеждают. Главное, они надеются получить работу на новой шахте, где заработки в соответствии с обещаниями должны быть довольно высокими. Однако большинство населения против шахты. Жители поселка развернули бурную протестную кампанию, подключив общество защиты природы и ведущих специалистов по вопросам экологии. Логика в их действиях есть. Неподалеку от Тапья расположен поселок Карлес. Там тоже относительно недавно производилась золотодобыча, правда, не канадской компанией, а местной. Выработав золото, компания ушла, оставив после себя разрытые холмы, отравленные водоемы, высохшие пастбища, гибнущий лес. Ну а жители вынуждены были покинуть поселок. Житель Тапья Алехандро Гарсия.
Пускай роют землю у себя в Канаде. Наше золото – это молочное животноводство, это земледелие, это рыболовство и туризм. Нам другого золота не надо. Говорят, что золото – это богатство. Но кого обогатит добыча? Разумеется, лишь хозяев прииска.
Движение противников золотодобычи поддержали и местные власти. Они выявили в проекте шахты множество изъянов и представили свои выводы в государственные организации. Компании было отказано в выдаче лицензии на добычу. Мэр Тапья Мануэль Хесус Гонсалес.
Строительство шахты и других связанных с ней объектов, к примеру, литейного цеха, полностью изменит нынешний облик поселка и нарушит традиционный образ жизни его жителей. Ведь проект предусматривает размещение всех этих объектов на сельскохозяйственных угодьях. Золото будут добывать лет 10, а потом... К прошлому вернуться уже мы не сможем. Земли, пригодной для сельского хозяйства, не будет. И чем тогда заниматься грядущим поколением? С другой стороны, мы внимательно изучили природоохранные меры, предложенные золотодобытчиками. Как выяснилось, они вовсе не гарантируют сохранение природы. Так что мы наложили запрет на строительство шахты.
Но, может быть, все же местные жители перестраховываются? Ведь компания «Стургольд» вроде бы готова принять все предосторожности. Оказывается, любая промышленная золотодобыча, какие бы технологии ни применялись, крайне вредна для окружающей среды. Говорит независимый эксперт, профессор-эколог Сантьяго Гонсалес.
Ущерб, наносимый природе золотодобычи, нельзя ни в коем случае преуменьшать. Это крайне вредный для природы процесс. В этом нет никаких сомнений. Наше природоохранное законодательство предусматривает определенные меры, обязательные к исполнению компаниями, ведущими горные разработки. Однако они полностью не спасают природу. Да, шахта может принести временную выгоду, но о природе придется расплачиваться за нее столетиями. И это несмотря на благодатный климат Астурии, который способствует бурному росту растений.
Канадская компания попыталась спорить с местными властями и населением в судебном порядке. Суд вынес приговор. Шахты в поселке Тапья не будет. Кроме того, никто не станет компенсировать «Астургольд» средства, потраченные на покупку прииска и геолого-разведывательные работы, чего также добивалась в судебном порядке компания.
Корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы можем быть с вами в любой момент, который будет для вас удобен. Всего доброго. Счастливо.